Москве. Сегодня 22 июля, вторник. И со второй попытки на YouTube-канале «Дилетант» в программе «Параграф 43», в программе, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацвай, уже не действующий в этом качестве, Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории применительно к их преподаванию в средней школе. Так вот, уже вторая попытка сделать вторую часть передачи цикла «Натиск на Восток» о восточной политике Александра II, его царствования. В первой передаче мы говорили о активности России, о причинах этой активности в Средней Азии. Мы очень подробно разобрали вопрос, почему именно в этой передаче мы говорим Средняя, а не Центральная Азия. Поэтому все, у кого возникнут вопросы, то, пожалуйста, обратитесь к началу первой передачи. И поговорили о хивинских и коканских авантюрах генерала Черняева. Вот. А вторая передача не получилась по техническим причинам. Еще раз просим извинения. Сегодня мы приложили максимум усилий к тому, чтобы нам не мешала техника, поэтому мы, как вы видите, оба в студии. Вот. И начнем мы, естественно, с того же, на чем мы закончили первую передачу. Первая передача прервалась чуть раньше, чем мы это планировали, и так далее. Леонид Александрович не успел процитировать фразу министра внутренних дел Петра Валуева, с которой и планировал начать вторую часть. Вот, давайте начнем вторую часть.
Еще раз мы объяснимся, что мы начнем оттуда же, откуда начинали первую попытку, которая сорвалась из-за качества интернета. Итак, я повторю, что и министр иностранных дел, и военный министр, то есть Горчаков и Милютин, тогда Черняева поддержали, когда он взял Ташкент. Объясняли они это тем, что вот существовала якобы опасность захвата Ташкента бухарским эмиром. Но разделяли их мнение не все. Во всяком случае, вот Петр Александрович Валуев, известный, так сказать, своими острыми характеристиками, написал так: «Ташкент взят генералом Черняевым, никто не знает, почему и для чего». Особенно мне нравится «никто не знает, для чего». Угу. Ну, это вообще немножко напоминает, конечно, историю о том, как хвост виляет собакой, но надо сказать, что не только Валуев был против такого расширения российской экспансии в Средней Азии. Такой же позиции придерживался Михаил Никифорович Катков. А Катков, мы знаем, в то время это практически его и газета «Московские ведомости», и журнал «Русский вестник» были официозом. И такой же позиции придерживалась славянофильская газета «Москва». Мотив их заключался в том, что дерасходы на Среднюю Азию истощают средства коренных провинций государства. То есть имелось в виду, что бюджетные расходы идут на обеспечение экспансии, на войну за ненужные России, ну, по их мнению, ненужные восточные регионы, а средств на развитие коренной России не хватает. Я это подчеркиваю для того, чтобы было понятно, что люди, которые выступали против такой российской экспансии, об интересах местного населения никак не задумывались. Это вообще находилось вне сферы того, о чем они размышляли. Речь именно о том, что вот это с точки зрения самой России нецелесообразно.
Ну и надо добавить, что как минимум в случае Каткова это не означает, что он не имперец в принципе. Абсолютно. Потому что что касается Польши или Кавказа, абсолютно, Михаил Никифорович, конечно, тут как тут.
Безусловно. Но так или иначе мнение их во внимание принято не было. И в августе 1865 года Ташкент вошел в состав Российской империи. Жители Ташкента стали российскими подданными, и, казалось бы, Черняев, так сказать, триумфатор. Но не прошло и года, как его в июле 1866 года из Туркестана отозвали. Отозвали именно потому, что он после присоединения Ташкента отнюдь своих авантюр не прекратил, а, по-видимому, наоборот,
уверился
в том, что ему море по колено, и он все может. И поэтому он предпринял экспедицию в Джизак, Ну вот, если нам покажут вторую карту, там Джазак, в общем, довольно легко найти. Только подольше подержите карту, чтобы слушатели ее посмотрели. И операция эта оказалась неудачная, он там потерпел поражение, вынужден был оттуда отступить, а затем он отправил в посольство в Бухару, и там это посольство попросту было арестовано. И лучшую, на мой взгляд, характеристику Милютину, прошу прощения, Черняеву дал Дмитрий Алексеевич Милютин, который написал так: увлеченный неутомимой жаждой военной славы, Черняев не соразмерял своих предприятий со средствами и, действуя вопреки получаемым инструкциям, очутился с горстью войск лицом к лицу с двумя противниками – Бухарой и Кокандом.
Ну, то есть он конкистадор такой вот, завоеватель, да, без тормозов, что называется.
Мне вот прежде всего нравится более укорененное в русском языке, хотя, конечно, тоже не русское слово, авантюрист, именно потому, что, понимаешь, конкистадор, кондотьер – это люди, которые… Ну, они, в общем, не всегда не соразмеряли своих.
Нет, конечно.
А здесь именно авантюра такая, без учета того, чем ты располагаешь. Кстати, ну вот если мы вспомним то, о чем мы уже говорили в предыдущем цикле, по времени это позже. Я имею в виду, когда Черняев отправится на Балканы, и там возглавит
в Сербию, да,
сербскую армию, и будет то же самое. Он тоже отправится туда, так сказать, размахивая шашкой, условно говоря, совершенно не задумываясь о том, что сил у Сербии для противостояния Турецкой империи недостаточно.
Ну вот, видимо, поэтому его и сменят на Кауфмана, который будет демонстрировать совершенно другие.
Не сразу сменят на Кауфмана, сейчас поговорим об этом. Кауфман там появится, но не сразу после него. Но дело не только в том, что он вот так не соразмерял силы и задачи. Дело в том, что под его чутким руководством в управлении Туркестана воцарился абсолютный хаос. И пошли бесконечные жалобы на произвол, который творится. И, наконец, было третье соображение.
Причем жалобы шли от русского чиновничества. Местное население вообще никто не спрашивал.
Нет, местное население вообще никого не интересовало. Но было и третье соображение. Соображение заключалось в том, что действия Черняева вот по воспоминаниям того же Милютина пробудили снова в Англии опасения о наших завоевательных планах, а непосредственное столкновение с Великобританией в планы российского правительства не входило. И в итоге в мае 1967 года Черняева отправили в отставку. Правда, ненадолго. Его вернули на службу в конце того 67-го года, но вернули чисто формально. То есть ему как бы вернули генеральское жалование, но не вернули никакой должности. Он состоял в распоряжении командующего войсками Варшавского военного округа. Ну, вот аналог, то, что в позднесоветское время называлось «райская группа».
Угу. Группа генеральных инспекторов Министерства обороны.
Совершенно верно. Когда люди составили вроде при должности, но не имели никаких обязанностей. Но это не по черняевскому темпераменту. Прошло несколько лет, и в 73-м году Черняев начинает издавать газету. Как ты думаешь, Леша, газета это называлась?
Ну, что-нибудь русское.
Да. Угу. Очень актуальное по нынешним временам название. «Русский мир».
«Русский мир».
Да, «Русский мир».
Я никогда не слышал про такую газету, честно.
Ну, она не пользовалась, прям скажем, особой популярностью, но вот издавалась. Интересно, что в ней публиковался активно один очень интересный человек. Его вообще сравнительно редко упоминают. Это такой отъявленный консерватор. Гораздо больше известен не он, а его племянник и воспитанник. Этим племянником и воспитанником является ни много ни мало Сергей Юльевич Витте. Потому что речь идет о его дядюшке по материнской линии, о Руслане Андреевиче Фадееве. Известный помимо всего прочего, тем, что он был после гибели Александра II, он станет одним из создателей так называемой священной дружины. Которая,
отдельный очень интересный сюжет.
Да, которую, так сказать, разгонят по требованию полиции, потому что она будет просто мешаться ей.
Но у нас еще впереди тема о контрреформах Александра III. Я думаю, мы найдем там возможность...
Ну, там упомянем, наверное.
Да, священную дружину помянуть, потому что это интересный сюжет.
Вот. Но надо сказать, что сблизился Черняев не только вот с такого рода людьми, но и с... Ну, я бы сказал, сторонниками русского мира из общественного движения, в частности, с Иваном Сергеевичем Аксаковым.
Естественно.
Ну, здесь надо иметь в виду, это, я думаю, не все знают, что из всего так называемого первого поколения славянофилов за пределами 70-х годов оставался жив только Иван Сергеевич, это младший из братьев Аксаковых, младший брат более известного славянофила Константина Сергеевича. И надо сказать, что Иван Аксаков в это время очень активно правеет, переходит на такие открыто консервативные позиции. И еще об одном следует упомянуть, говоря о Черняеве. Ну, мы все понимаем, что в 1974 году, это вот буквально следующий год после того, как он начинает издавать газету, проводится военная реформа. Реформа, которая обессмертила имя Дмитрия Алексеевича Мельницына. Так вот, Черняев к этим реформам, напомним все-таки, что главная из этих реформ – это переход от рекрученных к всеобщей воинской обязанности.
Конечно.
Черняев к этому отнесся резко отрицательно. То есть он вот чисто в военных вопросах был сугубым консерватором. Но оставим Черняева в покое. Он у нас уже в отставке. В следующий раз он всплывет в Сербии, о чем мы говорили в предыдущем цикле.
И после Сербии он, по-моему, уже всерьез всплывать нигде не будет, если не ошибаюсь.
Нет, насколько я знаю, нет. Вот, а вместо Черняева военным губернатором Туркестанской области, так называемой, был назначен генерал Романовский, Дмитрий Ильич Романовский. И у него, надо сказать, тоже серьезное достижение. В 1966 году он овладел крупным городом Ходжентом. Затем он вошел на территорию Бухарского эмирата более, так сказать, основательно, чем это делал Черняев.
А Ходжент – это Коканское ханство, если не ошибаюсь.
Да, ну, не могу не вспомнить. У замечательного писателя Леонида Соловьева,
автора «Ходжина Средина».
Да, во второй книге у Ходжина Средина есть такой момент, когда Ходжан Средин спорит с женой, и он говорит: «Давай поедем в Коканд». Жена немедленно отвечает: «Нет, поедем в Ходжент». И Ходжент Средин страшно корит себя, потому что, ну, зная норов супруги, надо было сказать: «Едем в Ходжент, тогда поехали бы в Коканд». Но у Соловьева Ходжент представлен таким маленьким пыльным городишкой в противоположность Коканду. А на самом деле это был довольно серьезный город. Вот его, кстати, тоже можно показать,
Андрей,
на
ту же самую карту,
той же второй,
пожалуйста,
карте. Да. И затем...
Вот Ходжент сразу бросается в глаза в середине зеленой части.
Ну вот, да, не с моим зрением, к сожалению, с этого расстояния, но спасибо, что подсказал. И дальше русские войска вошли на территорию Бухарского эмирата, остановились под Самаркандом, и вот тут Бухарскому эмиру пришлось уступить территории, которые уже были русскими войсками захвачены, и посольство, которое было арестовано еще при Черняеве, отпустить. Ну, а в 1967 году Туркестанская область от Оренбургского генерал-губернаторства отделена, создана общее туркестанское генерал-губернаторство. И вот теперь следующую карту посмотрим, третью. И на ней будет заметно, что и Сырдарьинская, и Семиреченская области, они вошли в новое туркестанское генерал-губернаторство. И вот теперь как раз генерал-губернатором действительно был назначен Константин Петрович фон Кауфман, с которым связаны очень серьезные преобразования. И, в частности, развитие Ташкента. Значит, сразу после того, как он был назначен, Кауфман навязал Коканскому ханству торговый договор. Внешне торговый договор совершенно равноправный. Русские купцы получили право свободного пребывания в Коканском ханстве, коканские купцы на территории России, пошлины взаимные ограничивали 2,5%, это невысокая, прямо скажем, пошлина. Но на практике о равноправии здесь даже говорить смешно, потому что Коканское ханство оказалось со всех сторон окружено русскими владениями, царскими войсками, и фактически оно превратилось в зависимое от России государство. А вот Бухарский эмир, в отличие от Коканского хана, договор не только не подписал, вот он вынужден был уступить часть территории, видимо, его это глубоко оскорбило, потому что он не только не подписал договор, но он даже объявил России джихад. Честно говоря, на что рассчитывал эмир, я не очень понимаю, при том соотношении сил, которое имелось. И в итоге в апреле 1968 года в сражении на реке Зиравшан, это под Самаркандом, бухарцы были разбиты и вынуждены подписать договор на довольно тяжелых условиях, потому что теперь и Самарканд, и Джизак, и Хаджент отошли к России, и был даже образован Самаркандский округ в составе вот этого туркестанского генерал-губернаторства. Ну, а дальше 1969 год, англо-русские переговоры. И англичане настаивали на том, чтобы нейтральная зона была к северу от Афганистана. Россия на это не соглашалась никак и настаивала на том, чтобы нейтральной зоной стал именно сам Афганистан. Вот на фоне этих англо-русских противоречий в ноябре 1969 года предпринимается так называемая Красноводская экспедиция. Командует этой красноводской экспедицией Николай Григорьевич Столетов.
Брат знаменитого физика.
Да, тот самый Николай Григорьевич Столетов, который потом будет, как мы знаем, командовать на Шипке. Угу. Войска Столетова выступают к Красноводскому заливу. Мы понимаем, что это западная часть Туркестана, это залив Каспийского моря. И Кауфман даже считал, что нужно не только высадить десант у залива, но и Хивой овладеть. И вот тогда у залива, собственно, и был основан город Красноводск, почему и залив стал называться Красноводским. Это центр нового образованного округа, но поход на Хиву не состоялся. Из Петербурга дали команду «Стоп». Угу. Вот. Почему? Потому что вообще Милютин и Горчаков были несколько обеспокоены активностью, которую проявлял Кауфман. Они считали, что вот попытка и взять Хиву, и овладеть окончательно Бухарским эмиратом, все это приведет, во-первых, потому что придется увеличивать в Туркестане количество войск. Угу. Во-вторых, соответственно, это приведет к росту расходов. И, наконец, осложнит международное положение России. А в том, что это принесет какие-то существенные выгоды, они весьма и весьма сомневались. Больше того, заходил даже вопрос о том, чтобы Самарканд бухарскому эмиру вернуть. Но тут уже Кауфман добился приема у Александра II, убедил царя в том, что этого делать нельзя, возвращать нельзя, потому что это будет расценено как слабость.
Естественно.
И подорвет российские позиции. И в 1973 году был подписан новый договор с Бухарой. На этот раз значит, Россия гарантировала эмиру помощь в защите территориальной целостности эмирата. Ну, мало ли там Хива,
ну, да.
Коканд. Вот. Но взамен получила право вмешиваться во внутренние дела, в частности, в назначение первого министра и выбор наследника.
То есть протекторат.
Да, по сути дела это протекторат, потому что я не успел сказать, эмир к тому же еще и утратил право ведения самостоятельной внешней политики. Конечно, это в чистом виде протекторат. Что касается выбора наследника, тут надо ведь пояснить в двух словах, потому что ну, мы же имеем дело с классическим таким мусульманским эмиратом, с гаремом, где наследник выбирался, видимо, по одному из двух принципов. Или это должен быть сын старшей жены, или это должен быть первенец, или, по крайней мере, старший из выживших царевичей. И это всегда в таких странах... Ну, я бы сказал, интрига скорее.
Интрига. Ну, гарем вообще клубок интриг. Да. Ему положено быть.
Вот. Ну, и таким образом мы можем сказать, что... И Коканд, и Бухара уже независимость фактически утратили. И это, конечно, осложнило положение Хивы. А Хивинское ханство, оно же расположено севернее. Это низовья Амудари. И у Хивинского хана были свои большие проблемы. Ну, казалось бы, где Хива, где Аральское море и где Иран? Но оказывается, что Хива в это время... оспаривала у Ирана верховенство, такую верховную власть над туркменскими племенами. И поэтому для России как раз Хива имела весьма серьезное стратегическое значение. Ну и в 1972 году Кауфман в Петербурге доносит, что переговоры с Хивинским ханством не продвигаются, что представители Хивы занимают позицию крайне упрямую, и поэтому война с Хивой
неизбежна,
да. Но Хива Хивой, а еще другой фактор – Англия. И царь во время переговоров с Англией вот о границах сфер влияния, об Афганистане, обещал Хиву в состав Российской империи не включать. И в результате всех этих переговоров в 1972-1973 годах было достигнуто англо-русское соглашение о своеобразном буферном поясе, если так можно выразиться. То есть Россия обещала в дела Афганистана не вмешиваться, указывала, что Афганистан находится вне интересов Российской империи. Больше того, Россия дала согласие на расширение некоторой территории Афганистана за счет Юга Средней Азии. И, так сказать, независимость Афганистана была обоюдно признана Англией и Россией. И вот после того, как Россия в афганском вопросе Англии несколько уступила, и появилась у Петербурга возможность приступить к похоронению Хивы. Значит, давайте мы вернемся ко второй карте. Вот. И здесь посмотрим, что наступление на Хиву началось с трех сторон. Это февраль 1973 года. Значит, с запада со стороны Красноводска, с севера со стороны Оренбурга и с юго-востока со стороны Ташкента. В мае 1973 года русские войска в Хиву вошли. И тогдашний хивинский хан, был такой хан Мухаммед Рахим, вынужден был подписать с Россией договор, признать вассальную от России зависимость и точно так же, как и его бухарский сосед, от права ведения самостоятельной внешней политики он отказался. Кроме того, вот западная часть ханства... Здесь это, в общем, видно. Западная часть ханства была от Хивинского ханства отторгнута, отошла к России. И даже на оставшейся территории русские купцы получили право беспошлинной торговли. Вот. Но это не конец еще, потому что в 1976 году Кауфман добивается от царя согласия на ликвидацию уже окончательную Коканского ханства. Объяснялось это тем, что в Коканде несколько лет продолжались восстания. В частности, ну, тогдашний хан Худаяр и его, так сказать, русские покровители сталкивались с восстанием такого претендента на престол Абдурахмана Автабачи. Вот, и в итоге, значит, в январе, в конце января 1976 года Абдурахман капитулировал. 2 февраля Скобелев овладевает Кокандом, и Коканское ханство ликвидируется. Значит, оно преобразуется, плохо сказано.
Преобразовывается.
Преобразовывается, конечно, в Ферганскую область в составе Туркестанского края. А сам Скобелев назначается военным губернатором Ферганы.
Вот давайте так. В этот момент мы остановимся. Фраза хорошо запоминающаяся. Скобелев, белый генерал, назначается военным губернатором Ферганы. Мы хотели бы вам напомнить о существовании нашего интернет-магазина, существование наше, как каналов «Живой гость» и «Дилетант», напрямую зависит от существования «Дилетант-шоп». И сегодня мы предлагаем вам, как и последние, как и предыдущие дни, книгу нашего собственного издания, чем мы гордимся. Это книга Дмитрия Быкова «Литературные портреты от А до Ш». Книга действительно написана в форме литературных портретов, где Дмитрий Быков рассуждает, каждый раз выбирая, в зависимости от того, о ком идет речь, какую-то из тем, которая кажется ему главный для понимания жизни и творчества этого писателя или поэта. Хочу обратить ваше внимание на то, что там в силу ряда, так сказать, ограничений и правил, эта книга вышла в свет весьма ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. И поскольку среди нашей аудитории немало поклонников творчества Дмитрия Львовича, она очень хорошо приобретается. За первые 2 дня продаж четверть этого тиража уже была распродана. Поэтому, если вы планируете, значит, обогатить, пополнить свою библиотеку очередным сочинением Дмитрия Львовича Быкова, рекомендую вам это сделать у нас, потому что это тот почти уникальный случай, когда, кроме как у нас, купить ее негде. Да, мы в основном продаем книги, которые вы можете купить, и дешевле, мы этого не скрываем, у других продавцов. Мы очень благодарны вам за помощь, которую вы этим самым нам оказываете. Но в данном случае это наша продукция, поэтому купить ее где-то еще, ну, разве что на Авито подержанную, нужно оно вам, вы не сможете. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание. Ну и вообще посмотрите, как обычно, у нас там много всего любопытного. Итак, Скобелев назначен, значит, военным губернатором Коканда.
Да, ну, поскольку мы...
Прости, Лёнь, я правильно понимаю, что вот серия среднеазиатских картин Верещагина – это именно вот эти события?
Я думаю, что да. Я как раз хотел о Верещагине сказать. Вот если ты заметил, то и прежде всего Черняев, и Скобелев впоследствии действовали довольно ограниченными силами. И вот на некоторых картинах Верещагина, ну, такой внешне очень героический пафос присутствует, особенно от картины, которая называется «Пусть войдут».
«Пусть войдут», конечно.
Вот. И понесколько смотришь на эту картину, через несколько секунд задумываешься. Задумываешься точно так же, как при просмотре великого советского фильма, снятого Мотылем.
«Белый солнце пустыни».
Прекрасный фильм, такой
истерн, да,
комедийный боевик. Но да, и когда его смотришь, проникаешься к героям искренней симпатией, а потом начинаешь задумываться.
Вот... Причем даже к отрицательным. В общем-то, черный Абдулла да, не выглядит там
законченным
мерзавцем.
Но я в данном случае не столько Абдуллу имею в виду, сколько вот...
Верещагина, Сухова.
Да, и Петруху.
И Петруху.
Вот. И когда Петруха это погибает так вот нелепым образом, то начинаешь думать, а, собственно, Петрух, ты чего забыл на земле Абдуллы?
Откуда у хлопца испанская грусть?
Да. Вот. Понимаешь, здесь то же самое. Собственно, чем становится Средняя Азия? Чисто в виде колоний. Я еще раз хочу пояснить, что существуют так называемые заморские империи. Ну, классический пример – английская колониальная империя или французская, или испанская.
Испанская когда, раньше, да, португальская раньше, да, голландская.
Когда метрополия совершенно четко отделена морями и океанами от колонии, и очень хорошо видно, где, собственно, заканчивается метрополия, а где колонии.
Ну и колонии беззастенчиво грабятся, оттуда, да, вывозятся люди, богатство.
И существуют так называемые интегрированные империи, где нет этого морского барьера. И где очень, на первый взгляд, сложно сказать, вот это же, ну, страна, единая страна. Но дело в том, что у этой страны тоже есть метрополия. Это вот славянские земли прежде всего. А есть колонии, которыми становится Сибирь. Сибирь в данном случае совершенно аналог Канады или Австралии. Это поселенческая колония, где...
Или Дикого Запада, если говорим о США.
Да, где переселен... Ну, просто Соединенные Штаты раньше стали независимым государством, чем Канада и Австралия. Вот, где коренное население составляет заметное меньшинство, а переселенцев гораздо больше. И есть Закавказье, Средняя Азия, которые, в общем, аналог, ну, не африканских, конечно, колоний по уровню развития, но Индии, где абсолютное большинство населения составляют коренные жители. Другое есть различие, что, ну, по крайней мере, как нам кажется, что всякий англичанин в колониях был сахиб, а русский крестьянин так и оставался угнетаемым крестьянином. Но дело в том, что английские и французские крестьяне просто в колонии не ехали.
Не добирались, конечно.
Вот.
А в Австралии, если добирались, то сначала в качестве
каторжников.
Сначала
они были каторжниками. Да. Вот. Так вот, экономика чисто колониальная, потому что Средняя Азия становится поставщиком сырья. Мы прекрасно знаем, что основным сырьем, который Средняя Азия начинает поставлять, является хлопок. Так это и будет до конца существования Советского Союза. И тоже, вот понимаешь, это мы с тобой редко школу упоминаем, хотя формально у нас такая передача педагогическая. Но вот тут как раз тот случай. Как это можно подать в школе? С одной стороны, можно сказать, что после вхождения Средней Азии в состав России она переживает явный прогресс. Ну, например, с 86 по 90-е годы, всего за 4 года, посевы хлопчатника увеличиваются в 5 раз. Более того, местные сорта хлопчатника были грубые, коротковолнистые, теперь они заменяются гораздо более высококачественными, более высококачественными сортами американского хлопчатника. Ну, прогресс очевидный. Верно. А можно обратить внимание на другое, что расширение посевов хлопчатника привело к заметному сокращению посевов продовольственных культур. В результате выросли цены на хлеб, и положение местных жителей резко ухудшилось.
Да, и вот то самое «Ташкент – город хлебный», памятное нам по названию книги, да, да, уже не так соответствовало действительности.
Вот, и...
Ну, а чем это закончится в позднесоветское время? Это уж совсем хлопкобесие какое-то.
Ну, о чем и речь, да. Но я говорю о том, что, понимаешь, оба эти утверждения, и о том, что это прогресс, и о том, что при всем этом положение местных жителей резко ухудшается, это утверждения правдивые. Здесь нет никакой лжи и фальсификации. Вопрос только в том, на чем надо сделать акцент. Да, конечно, вхождение этих территорий в состав России в определенном смысле, и не только чисто экономическом, но и социальном, некоторый прогресс обеспечило, в частности, например, такие формы зависимости в Средней Азии, до этого распространенные, как рабство, сошли на нет. Но мы же должны понимать, что это...
А почему сошли на нет? Это была целенаправленная политика российской власти?
Ну, потому что в Российской империи рабство было запрещено. Угу. Поэтому оно просто было ликвидировано. Но мы понимаем, что такого же типа прогресс обеспечил в своих владениях и английская корона, и испанская корона. Правда, далеко не сразу, потому что, ну, испанская колонизация началась гораздо раньше. Вот, но... колониальные империи всегда вносят и определенный прогресс. Это строительство там, железных дорог, появление промышленности и так далее. Вопрос, чем это оплачивается. Ну и надо сказать, что и население растет. Вот ты знаешь, тут мне попались совершенно уникальные кадры с некоего состоявшегося в Екатеринбурге то ли фестиваля, то ли мероприятия, на котором некая дама, представленная как исследовательница истории, объясняла школьникам, что товарищ Сталин тираном не был, потому что при нем население росло. Вот. Так вот, население Туркестана с 67 года по 80-й увеличилось с миллиона до 3 миллионов. Ну, во-первых, это естественный прирост.
Ну, значит, товарищ Александр II тоже не был тираном,
да, получается. И понятно, что некоторый прогресс медицины присутствует. Но, кроме того, это колонизация. Сюда довольно активно переселяются жители и Центральной России, и Сибири, и, кстати, Китая. Шла миграция джунгар, насколько я понимаю.
Из Кульчи, да,
из совершенно. Китая, да. Почему поощрялась русская миграция? Вот Кауфман очень поощрял русскую миграцию. Он прямо писал, что это позволяет решать политические задачи государства. И был конфликтов немало между местными жителями и переселенцами. Понятно, что конфликты эти были из-за земли, но и еще из-за того, что переселенцам было, в общем, непривычно. Из-за воды. В Средней Азии водный режим совершенно другой. И во всех этих случаях Кауфман поддерживал переселенцев безусловно. Ну, вот мы знаем, что еще при Николае на Кавказе, еще, собственно, при Ермолове это началось, а при Воронцове достигло апогея, велась политика такой русификации местного, прежде всего, грузинского дворянства. И создавались школы на русском языке. Нечто подобное стало делаться и в Средней Азии. В частности, стали создаваться светские, так называемые, русско-туземные школы. Они должны были ослабить влияние мусульманского духовенства. Ну, вот в ряде городов были открыты начальные школы, а в Ташкенте и в Верном, еще, ну, мы упоминали об этом, но еще раз напомним, что это будущее Алма-Ата, были даже открыты прогимназии для подготовки учителей. Но можно этим ограничиться. Вот, вот такой прогресс. А можно посмотреть цифры. Значит, по данным единственной дореволюционной переписи населения...
97-го года.
97-го года, совершенно верно. Среди узбеков неграмотных 98,4%. Туркмен 99,3%, но это народ в основном кочевой тогда еще. Киргизы 99,4%. Казахи 97,9%. И единственный среднеазиатский народ, я, правда, не имею данных по каракалпакам, видимо, данные приведены по тем народам, которые позднее получили свою государственность. Вот единственный народ, у которого неграмотных было менее 90%, таджики, 80-80,5%. Понятно, что учились в основном дети либо
знати,
либо баев, либо кади. Кади – это мусульманские судьи. Вот. А в основном, конечно, это все оставалось населением неграмотным. И это тоже говорит о колониальном характере, так сказать, владения. Вот. Ну, вот по Средней Азии давай мы на этом, наверное, остановимся и займемся другим сюжетом.
Давай только скажем, что режим протектората в отношении Бухары и Хивы ведь формально сохранился до конца Российской империи. Они формально будут не частями Российской империи.
До конца гражданской войны.
Даже до конца гражданской войны.
Когда будут там сначала созданы вместо ханства и эмирата, соответственно, народные республики, а затем они войдут уже в состав
При этом сами хан и эмир были генерал-лейтенантами русской армии, исправно получали ордена. Помнишь фотографию Прокудина-Горского, где бухарский эмир, по-моему, сфотографирован, но это уже 910-й примерно
да, год. Да, ну, с какими-то там медалями.
Да, вот он с знаком ордена, звездой, то есть вторая степень чего-то там такого. Да, молодой человек в таком очень цветистом, очень красивом халате.
И мы сейчас метнемся значительно восточнее и значительно севернее. Мы не будем сейчас трогать Китай и Японию, это мы отложим на август. А поговорим о продаже Аляски.
Болезненный сюжет.
Да, ну, как известно, существует миф. Ну, образованные люди знают, что это миф, но миф, тем не менее, существует, что Аляску продала Екатерина Великая.
В общем, откуда он взялся, я взять в топ не могу.
Я тоже не знаю. Есть пара версий. Значит, одна версия состоит в том, что вот была поговорка, что продали Аляску за катеньки. Под катеньками имелись в виду 100-рублевые купюры. А понято было, как, значит, Екатерина... Ну, мифу способствовали, понятно, большие интеллектуалы из группы Любэ со своей песней «Екатерина-то была не права». Но откуда они взяли, не знаю. Вот. Но дело в том, что на
самом... Наверное, у них научный консультант был.
Наверное, да. Но дело в том, что на самом деле Россия при Екатерине II Аляску как раз приобрела. Владела она Тихоокеанским побережьем Аляски, управляла... побережьем, так называемая русско-американская компания. Создана она была, правда, уже не при Екатерине, а при Павле в 99-м году. И имел монополию на промыслы, мореходство, торговлю в тех краях. И, надо сказать, частные российские суда к промыслу в северной части Тихого океана не допускались. Сколько проживало в Русской Америке людей? Вот...
Тут нам, скорее всего, даже не группа Любэ поможет, а Юнон и Авось к вопросу о деятельности русско-американской компании. Угу. А сколько проживало в Русской Америке людей, ты имеешь в виду
русских, людей.
Русских этнически? Я думаю, что десятки, не сотни.
Даже. Нет, ты знаешь, ты ошибся, все-таки сотни.
Все-таки сотни.
Да, я тут на днях разговаривал на эту тему с кем-то, и человек предположил, что 10 тысяч.
Ой, нет,
откуда? Оказалось, 600 человек.
600, ну да.
600 человек, а около 10 тысяч там жило алеутов.
Угу.
Это, ну, в общем, родственники эскимосов.
Угу.
И примерно 40 тысяч индейцев. Ну, а занималась компания, понятно, добычей пушнины, там, бобров, песцов, лис, морского зверя. И в основном пушнин, кстати, добывался в Китай.
Да, надо напомнить, что знаменитая клондайкская золотая лихорадка будет сильно после,
конечно.
Уже после продажи.
Конечно. Почему в Китае, сейчас посмотрим. Значит, надо сказать, что вели себя там русские колонисты не очень, судя по отзыву великого князя Константина Николаевича, который писал так: «Трудно представить себе положение, более зависимое, чем то, в каком находятся туземцы к компании. Неудивительно, что ненависть их к русским не уменьшается. Компания имеет право запрещать им переезжать с острова на остров, не выпускать из колонии, может назначать произвольную цену, по которой туземцы, не имея других покупщиков, вынуждены отдавать ей свою добычу». Надо сказать, на пользу компании это монопольное положение, как и следует ожидать, не пошло. Значит, меховщики сами промыслом не занимались, шкуры скупали у местных охотников, преимущественно индейцев, обрабатывали шкур примитивно.
Хранились они плохо.
Поэтому и шли меха в Китай.
Туда можно было довезти, да, успевали?
Ну, качеством они, так сказать, канадским мехам уступали, и поэтому в Европе их не покупали. Ну, а на море компания сталкивалась с конкуренцией американцев, и китобоев, и рыбаков, и, в общем, противопоставить им было нечего. Администрация отличалась крайней, надо сказать, нераспорядительностью. И министр государственных имуществ, я, правда, не помню сейчас, кто тогда занимал эту должность, писал-то, главный промысел колонии бобровый, он постоянно упадает. Пушной промысел начинает уступать первенство Канаде и Англии, откуда меха стали получаться в Европе в огромном количестве. Китоловный промысел перешел в руки американцев. Рыбный едва удовлетворяет потребность колоний, несмотря на чрезвычайное обилие рыбы в морях и рек колоний. В отношении земледелия и скотоводства ничего не сделано. К минеральным богатствам края компания почти не прикасается. Все торговые сношения компании ослабевают и идут к упадку. Торговый флот ее самый ничтожный, она для собственных надобностей принуждена зафрахтовывать чужие корабли. И компания постоянно в долгу. Значит, к середине 60-х годов долг вот этой русско-американской компании, кстати, аббревиатура ее, естественно, РАК, достиг огромной по тому времени суммы 1,5 миллиона рублей. Сегодня это были бы какие-то там уже, наверное, миллиардные деньги. Вот. И казне приходилось затрачивать суммы из бюджета на то, чтобы все это поддерживать. А тем временем на Тихом океане начинается расширение американских владений с 40-х годов. Соединенные Штаты достигают западного побережья, начинают там утверждаться. И, надо сказать, до поры до времени русская дипломатия на это вообще внимания никакого не обращала. Наоборот, американцы считались союзниками в противостоянии с Англией. Но в 41 году русско-американская компания, наконец, вынуждена продать американцу, принадлежавший ей аж с 12 года, Форт Росс. Ну, Форт Росс,
Калифорния.
Форт Россия в Калифорнии. Продали за 30 тысяч долларов всего. В общем, это небольшая сумма. Но вот крупнейший еще советский американист Волховитнов писал, что удержать эту территорию в своих руках после присоединения Калифорнии к Соединенным Штатам и открытия богатейших запасов золота вряд ли было реально. Понятно, что вот эта первая золотая лихорадка задолго до Клондайка в Калифорнии, понятно, туда ринулись золотоискатели, ясно было, что не удержать. И в 54 году Соединенные Штаты предложили России Аляску продать. Получили категорический отказ. Почему? Ну, по известному принципу, поскольку автором известной фразы о том, что где раз поднят русский флаг, там он уже спускаться не должен, является как раз Николай I. Мы в следующих передачах будем говорить о том, при каких обстоятельствах эта фраза была произнесена, а это связано с Китаем. Вот. Но дело в том, что пусть Крымской войны, когда уже Николая нет, а нужда в деньгах огромная, потому что страна разорена подчистую. Константин Николаевич, великий князь Константин Николаевич, ну, этот вопрос поднимает и пишет. Продажа эта была бы теперь весьма своевременно. Не следует себя обманывать. Надо предвидеть, что Соединенные Штаты, стремясь постоянно к округлению своих владений и желая господствовать нераздельно в Северной Америке, возьмут у нас помянутые колонии, и мы не будем в состоянии воротить их. Я, кстати, обращаю внимание на слово «колонии». Почему-то великого князя это не смущало.
Я хочу напомнить, что у великого князя Константина Николаевича у нас был довольно подробный разговор, когда мы говорили об отмене крепостного права, вот в первой части этой передачи.
Да, в чем он сыграл очень большую роль.
Там, где шла речь о подготовке реформы, мы о Константине Николаевиче говорили.
В свою очередь напомню, что основная его должность, помимо председателя главного комитета по крестьянскому делу, это должность морского министра.
Да, генерал-адмирал.
Вот, но тут уже американцам становится не до Аляски. Понятно, что там начинается гражданская война. Россия, в общем, поддерживала Север. Правда, не слишком активно, но поддерживала. И, надо сказать, улучшению российско-американских отношений после войны это, конечно, способствовало. Значит, вот закончилась гражданская война. Вскоре обнаруживается золото. И снова поднимается вопрос об Аляске. Понятно, что удержать Аляску невозможно. Связи с ней нет. И, наконец, есть еще одно. Россия все еще рассматривает Соединенные Штаты, Американскую Республику, как партнера в противостоянии Англии. И это противостояние гораздо важнее для России, чем так называемая Русская Америка. И вот март 18 или, по-новому, стиль 30 марта 67 года подписан договор между Россией и Соединенными Штатами о продаже Аляски и Алеутских островов. Цена была определена в 7 200 000 долларов или по тогдашнему курсу 11 миллионов рублей. Правда, казна получила 10 миллионов. Почему? Не потому, что рубль, этот миллион остался в Соединенных Штатах, а потому что пришлось вычесть этот миллион в возмещение вот этой русско-американской компании. Собственность российской казны на Аляске перешла к Соединенным Штатам. Частные владельцы свое имущество сохранили. Православные храмы остались в руках православного населения, прежде всего алеутов. Большая часть вот этих 600 русских колонистов вернулась в Россию. Еще об одном мифе надо вспомнить. Я его встретил несколько лет назад, как ни странно, в одном учебнике для средней школы. Правда, этот учебник давно уже, так сказать, не действует. Там было написано, что где Аляска была передана Соединенным Штатам в аренду на 99 лет. Откуда авторы взяли это утверждение, я не знаю, но оно, естественно, является не просто ошибочным.
С Артуром перепутали.
Леш, я не берусь судить, откуда взялась ошибка. Важно, что это ошибка, причем ошибка такая нехорошая, очень провоцирующая. Провоцирующие разговоры о том, что вот мы вам в аренду отдали, был 67-й год, а сейчас
вы
уже...
А вы цап-царап, как любят.
Да, верните, крупный, пожалуйста.
Крупный государственный деятель.
Надо сказать, что одно время, вот во второй половине десятых годов, этот вопрос вообще вдруг стали поднимать. В частности, я знаю, что вот в кругах, связанных с ЛДПР, одно время довольно активно будировали вопрос о том, что вот надо бы вернуть Аляску.
Ну, а что, тема для поорать очень хорошая.
Ну, в частности, меня один раз позвали на такую передачу. Я изумился и сказал, что в подобных...
Я вам все испорчу.
Нет, я сказал, что в подобных разговорах я не вижу смысла участвовать. Вот. Ну, а если говорить об отношениях между Россией и Соединенными Штатами после, значит, продажи Аляски, то они оставались дружественными до 80-х годов. Почему стали портиться затем? Ну, во-первых, возникли некоторые противоречия между Россией и Соединенными Штатами экономические. Там, как раз на Дальнем Востоке. Но главное было не в этом, а главное было в том, что началось сближение Соединенных Штатов с Великобританией. А мы знаем, что отношения между Великобританией и Россией будут урегулированы окончательно только в 1907 году.
Когда окончательно сложится Антанта.
Да, ну вот они будут урегулированы, и после этого Антанта сложится, когда будет заключено англо-русское соглашение по Ирану.
Вот нам один из наших слушателей рассказывает, что, оказывается, есть еще мифы, связанные с Аляской, что флот с деньгами за Аляску затонул,
да.
А оригинала документа о продаже не существует.
Да, есть такой миф. Он такое же примерно имеет отношение к действительности, как и продажа Аляски при Екатерине II.
Флот с деньгами за Аляску затонул, это они перепутали с крейсером «Эдинбург».
Да, но тем не менее вот о том, что Россия не получила ни рубля, потому что все деньги утонули вместе с кораблем, это я встречал. Вот. Ну, я думаю, что на этом мы сегодня должны будем как раз остановиться, а в следующий раз опять пропустим, потому что я поотдохну немножко. Вот, а через раз...
Поизучает, Леонид Александрович, бывшие окраины бывшей Российской империи.
Нехорошо. Вот. А через раз будем говорить уже о еще одном направлении восточной русской политики, а именно Китай и Япония.
Угу. Ну, не столько Японии, сколько Китай. Да? Япония позже,
да,
станет.
Ну, почему? Симоцкий договор.
Симоцкий договор, да. Итак, это была программа «Параграф 43». Мы с вами расстаемся на две недели. В студии уже Евгения Родионова, соответственно, мы передаем ей эстафетную палочку. А вас благодарим за внимание и встречаемся с вами в начале августа. С вами были Леонид Кацва, Алексей Кузнецов и Андрей Меликов, наш постоянный звуко- и видеорежиссер. Всего вам самого доброго.